Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши медицинские чтения. Первую передачу, посвященную гастрошколе, хотел бы начать с темы хронического панкреатита. Это наиболее, скажем так, в кавычках популярное, наиболее распространенное заболевание. Хотя, если говорить по общемировой статистике, вот за рубежом проблема хронического панкреатита, она несколько по-другому рассматривается. Скажем, если за рубежом встречаемость болезней поджелудочной железы хронического панкреатита, в частности, равна где-то порядка 30 случаям на 100 тысяч населения, и, грубо говоря, в миллионном городе там встречается около 300 случаев хронического панкреатита, то у нас несколько другое, достаточно часто видение у врачей на эту проблему, и статистика другая. У нас в год только через наш городской гастроэнтерологический центр проходит около 5-6 тысяч пациентов с подобным диагнозом. Есть разные представления вообще о диагностике хронического панкреатита за рубежом и у нас. Ну, будем, в общем-то, говорить о нашей действительности и о наших проблемах, с которыми мы встречаемся. Под хроническим панкреатитом доктора понимают воспалительное заболевание поджелудочной железы, которая характеризуется, как правило, прогрессирующим течением. Это болезнь, которая, если диагноз уже поставлен врачом, с которой, как правило, уже приходится достаточно часто встречаться пациенту. Это болезнь, с которой уже приходится, как правило, встречаться несколько раз в течение жизни, потому что любые отклонения, скажем, в элементах питания или в образе жизни, они, как правило, провоцируют обострение этого хронического заболевания. Иногда у людей возникает такой прямой вопрос, вообще, если поставили такой диагноз, неужели как бы это страдание по жизни? Ну, вообще, конечно, нельзя такие ярлыки вешать, что это болезнь, которая предусматривает страдание по жизни, но в силу того, что болезнь имеет хроническое, как правило, самоподдерживающее, прогрессирующее течение, это болезнь, которую не так просто победить и не так просто она, в общем-то, отступает. И при длительном течении этого заболевания оно, как правило, осложняется нарушением функции поджелудочной железы, утрачивается так называемая внешняя секреторная функция поджелудочной железы, которая отвечает за пищеварение. У человека начинаются достаточно активные рано проблемы с пищеварением, и нарушается так называемая эндокринная функция, которая сопровождается нарушением контроля за сахаром крови, и у таких людей диагностируют сахарный диабет. Как правило, сахарный диабет второго типа, который требует чаще всего лечения с использованием диеты и приема таблетированных препаратов. Но, в общем-то, процент встречаемости достаточно немаленький. Что касается поджелудочной железы, это достаточно небольшой орган, но который имеет очень высокую функцию. Масса органа, представьте, всего лишь порядка где-то 100-120 грамм у человека. И вот этот такой небольшой орган по массе, он выделяет в сутки около 2 литров очень высокоактивного и специализированного пищеварительного сока, без которого, по сути, свое пищеварение очень серьезным образом страдает. Даже если, скажем, поджелудочная железа теряет около половины своей, как правило, ткани, это приводит уже к нарушению пищеварения, которое сопровождается тем, что у человека не усваивается пища, он резко худеет, и, естественно, потеря веса и нарушение усвоения многих важных составных элементов пищи приводит к тому, что у человека развивается дистрофия, нарушение питания, и целый комплекс проблем присоединяется уже, связанный с нехваткой витаминов и микроэлементов. Ну, слава богу, такие тяжелые состояния поджелудочной железы сейчас встречаются очень редко, потому что достаточно рано ставится диагноз. Есть все возможности для этого, о чем мы поговорим ниже. Достаточно рано назначается активная терапия, поэтому в основном приходится говорить о том, что болезнь на определенном этапе стабилизируется, и она не доводит до таких, в общем-то, тяжелых результатов, которые приводили бы действительно к тяжелым нарушениям питания, к дистрофии и уже к последствиям, которые связаны с самой дистрофией. Помимо пищеварительных соков, которые отвечают за пищеварение, они способствуют разделению на мелкие составные части белка, углеводов и жиров, и тем самым обеспечивают возможность их всасывания через кишечную стенку. Если бы этого не было, расщепления, то просто составные части пищи не всасывались бы в кишечнике. Поджелудочная железа, она также выделяет в своем соке большое количество щелочных составляющих, в частности соду, и вот ощелачивание поджелудочной железы, оно нередко многими специалистами считается крайне важным в рамке поддержания правильного состава среды в поджелудочной, в 12-перстной кишке, и некоторые авторы считают, что вообще нарушение функции поджелудочной железы, оно способствует более активному развитию воспаления 12-перстной кишки, иногда даже язвы, потому как теряется вот потенциал, защищающий потенциал поджелудочной железы на вот именно снижение нейтрализации сока желудочного, который поступает из желудка именно в 12-перстную кишку. Помимо пищеварительного сока, помимо регуляции состава внутри кишечника, поджелудочная железа очень активно участвует в регуляции ряда важных показателей крови. Одним из наиболее важных является это сахар, или по-медицински глюкоза. И это происходит за счет того, что поджелудочная железа вырабатывает гормон, многим известный гормон инсулин. И если теряется большая часть ткани поджелудочной железы в результате хронического воспаления или в результате повреждения ткани, то, естественно, количество инсулина, вырабатываемого клетками поджелудочной железы, резко снижается, и уровень инсулина оказывается недостаточным для контроля за уровнем сахара в крови. Сахар накапливается в крови, и это приводит к развитию сахарного диабета со всеми последствиями, с развитием нарушения сосудов, нервных окончаний. И поэтому действительно вот, усилия эндокринологов, занимающихся сахарным диабетом, и усилия гастроэнтерологов, занимающихся хроническим панкреатитом, достаточно часто требуют совместных объединений для того, чтобы вот, помимо, скажем, наследственных форм сахарного диабета не прибавлялось еще и сахарного диабета вторичного, так называемого панкреатогенного, который развивается, в общем-то, на фоне хронического панкреатита. Поэтому всем людям, которые страдают хроническим панкреатитом, обязательно в рамках обследования проводится исследование сахара крови, или это простое исследование сахара крови, или это так называемая сахарная нагрузка, когда человеку дают дополнительный глюкозу или сахар, и по этой нагрузке смотрят, как изменяется уровень сахара крови, как поджелудочная железа может контролировать вот эту нагрузку. Если этот контроль слабый, если после нагрузки сахар на определенный уровень сахара существенным образом повышен в крови, то это, как правило, говорит или уже о развитии сахарного диабета скрытого, или нарушение чувствительности, скажем, некоторых факторов, определяющих регуляцию сахара. За этим обязательно люди с хроническим панкреатитом должны следить, вот именно за сахаром крови и многими факторами, которые бы способствовали развитию сахарного диабета. Причины хронического панкреатита. Вообще во всем мире выделяют три основные причины. Ну, третью можно условно назвать основной причиной, которая занимает основную долю среди факторов, вызывающих хронический панкреатит. Наиболее частая причина – это алкоголь. Вот по всем международным данным. Причем здесь очень часто бывает недопонимание на самом деле, каким образом и какая доза алкоголя вызывает, по сути, свой хронический панкреатит. Дело в том, что у разных людей есть разная чувствительность к алкоголю, и для некоторых людей необходимая, ну, условно говоря, в кавычках, необходимая доза для развития хронического панкреатита достаточно большая, скажем, порядка 40-80 мл чистого этанола, это достаточно большая доза, получается 100-200 грамм водки в день для того, чтобы развивалось заболевание поджелудочной железы. Для некоторых людей эти дозы в несколько раз меньше и не обязательно употреблять каждый день. Поэтому, скажем, забегая несколько вперед, любое заболевание поджелудочной железы, если у человека установлен хронический панкреатит, вопросы в отношении того, можно или нельзя мне в Новый год употреблять какое-то там, я говорю, спиртное, как иногда люди спрашивают при выписке или там в день рождения, или в другие какие-то праздники, алкоголь, он сам по себе просто отпадает, этот вопрос, исходя из, в общем-то, знаний и понимания. Алкоголь и поджелудочная железа – это вещи совершенно несовместимые. Если врач говорит о том, что у вас хронический панкреатит, то категорически, катастрофически употребление алкоголя нужно исключить пожизненно для того, чтобы не провоцировать развитие этого заболевания. Помимо алкоголя, важным фактором, приводящим к развитию хронического панкреатита, является заболевание желчевыводящих путей. Это, как правило, наиболее часто и такой яркой причиной являются камни или иногда песок желчного пузыря, так называемый сладж-синдром, мелкие камушки, которые очень трудно определить даже при качественном ультразвуковом исследовании, кристаллы, так называемые, образуемые, которые можно видеть только при микроскопии, под микроскопом определяют эти изменения. Вот эти состояния, как правило, вот если сравнивать международную статистику и нашу российскую, вот в России заболевания желчевыводящих путей наиболее часто приводят к именно вот к развитию хронического воспаления ткани поджелудочной железы, именно желчнокаменная болезнь или какие-то ее скрытые такие варианты. Раньше считалось, что нередко к хроническому панкреатиту может приводить просто воспалительное заболевание желчного пузыря без наличия камней или каких-то микро, как мы говорим, литиазы, то есть без мелких камней. Но на самом деле сейчас в отношении хронического холецистита гастроэнтерология старается все точки расставить над «Д», этот диагноз считается достаточно редким, и, как правило, его пересматривают и уточняют, что под ним скрывается. И вот в отношении камней, наоборот, очень серьезно рассматривается ситуация в том плане, что если у человека камни сопровождаются определенными клиническими проявлениями, болями, или даже был хоть один приступ желчнокаменной болезни, так называемой желчной колики, и если у человека параллельно присутствуют еще и симптомы хронического воспаления поджелудочной железы, хронического панкреатита на фоне камней, то, как правило, это такой достаточно серьезный повод и мотив для проведения оперативного вмешательства по поводу желчнокаменной болезни. Но это, наверное, отдельный разговор, но вообще в отношении желчнокаменной болезни достаточно часто такие вопросы возникают, каким образом можно от них избавиться и какие существуют средства лечения. Вообще, таким серьезным медицинским средством для лечения желчнокаменной болезни был и остается до сих пор совершенно без вариантов, это оперативное вмешательство, то есть операция, связанная с удалением желчного пузыря и с камнями, которые содержатся в этом желчном пузыре. Без желчного пузыря пищеварение человека существенным образом серьезно не страдает, на самом деле, если все это сделано грамотно и правильно. И бояться, в общем-то, операции. Ну, любую операцию, конечно, она вызывает определенные опасения, но, скажем так, необоснованно бояться совершенно не нужно. Если операция проводится в плановом порядке, и сейчас достаточно часто делают операции, практически большинство плановых операций делают так называемые из мини-доступа, когда делают разрез всего лишь 2 сантиметра, позволяющий осуществить доступ в полость брюшную, где располагается желчный пузырь, и через этот маленький доступ специальными инструментами желчный пузырь подхватывают, отсекают, перевязывают место впадения желчного пузыря в желчные протоки, и в принципе у человека желчь совершенно спокойно циркулирует по основным протокам, желчный пузырь здесь никак не мешает, и удаление его никак не мешает, в общем-то, нормально поступлению пищеварительных соков как таковых. Поэтому, когда человек задает вопрос вообще, как с камнями разбираться, и стоит или не стоит, очень важным аргументом часто бывает именно риск развития панкреатита хронического в острых ситуациях и острого панкреонекроза, который опасен именно вот жизненными осложнениями. Для того, чтобы этого не было, нужно вовремя, конечно, решить вопрос по поводу желчнокаменной болезни. Часто задают вопрос, а существуют ли методики ультразвукового дробления камней в желчном пузыре. Их практически не существует. Они существуют в рамках каких-то экспериментальных разработок. В некоторых клиниках у нас страны используют ультразвуковое дробление камня, но, как правило, используют только в случае, когда невозможно сделать операцию, потому что само по себе ультразвуковое дробление камня, оно не избавляет человека от болезни. Ну, представьте себе, большой камень, он раздроблен на мелкие камушки, и это просто-напросто не избавляет человека от болезни, это переводит, скажем, вот большой камень в мелкий, но это даже еще более опасная ситуация, потому что проток, который сообщает желчный пузырь, скажем, с кишечником, он имеет диаметр всего лишь 5-7 мм, и вот эти маленькие раздробленные камни, они как раз очень опасны в рамках того, что они могут вот так называемый общий желчный проток просто закупорить, и это приведет к механической желтухе, когда у человека желчь сбрасывается не в кишечник, а наоборот, из печени в кровь. Это приводит к отравлению организма и, в общем-то, тяжелым последствиям. Поэтому ультразвуковое дробление не применяет категорически. Что касается лекарственного растворения камней, существует ряд препаратов, так называемая урсодоксихолевая кислота, официальное название, но вообще-то имеет достаточно жесткие ограничения по поводу использования этих препаратов, потому что они дробят только небольшие камни, они дробят только камни, в которых не содержится кристаллов кальция, то есть это доктор должен перед тем, как их назначить, обязательно провести определенные процедуры, которые помогли бы диагностически как раз подтвердить, есть или нет там соли кальция в камнях желчного пузыря. Препараты эти нужно принимать достаточно долго, около полугода, год, и эффективность их, в общем-то, к сожалению, до сих пор очень небольшая, где-то эффективность порядка 15% в лучшем случае, то есть у 15 человек из 100 удается камни растворить, поэтому такая низкая эффективность, длительная, достаточно не совсем дешевая терапия, и ряд противопоказаний ограничивает использование методики, иногда она используется до сих пор, но очень нешироко и по строгим медицинским показаниям. Поэтому, если говорить об основной причине, одной из основных причин хронического панкреатита, желчнокаменной болезни, я постарался в общем чертах рассказать все-таки, как стоит с ней разбираться. И если у человека есть воспаление поджелудочной железы и найдены камни при обследовании, то, конечно, обязательно нужно проконсультироваться с хирургом, гастроэнтерологом, для того, чтобы получить ответ, значит, вот на основной вопрос, как лечить, а лечение до сих пор это все-таки хирургическое на самом деле. Чем чревата ситуация, когда человек отказывается от операции и при наличии боли, в общем-то, откладывает эту операцию. Операция чревата неотложными состояниями, которые уже могут серьезным образом повлиять не только на степень здоровья, скажем, не только мучиться от боли, но и на прогнозы, потому что если камень вызовет закупорку протоков желчных, механическую желтуху, острое воспаление желчных путей или острое воспаление поджелудочной железы, это уже неотложная хирургическая операция, которая, естественно, имеет уже несколько другие последствия и прогнозы, потому что неотложная операция, она сопряжена с тем, что, во-первых, делается в экстренных условиях, во-вторых, как правило, неотложное состояние, оно сопряжено уже с резким нарушением многих функций организма, развивается перитонит или другие какие-то сердечные, легочные ухудшения, которые, естественно, уменьшают переносимость операции, увеличивают, так, как говорят врачи, операционные риски. Помимо алкоголя и заболеваний желчевыводящих путей к развитию хронического воспаления поджелудочной железы могут приводить так называемые врожденные аномалии, когда у человека, вот он родился с особым типом строения протоков, отходящих от поджелудочной железы, это выявляется при достаточно часто специфических обследованиях, там ультразвуковое исследование или компьютерная томография. Ну и есть ряд редких заболеваний, которые встречаются там меньше 1%, такие как наследственные составляющие, такие как аутоиммунные заболевания. Ну, в общем-то, для общего представления об этом заболевании, конечно же, нужно не забывать в первую очередь о состоянии желчевыводящей системы и об алкоголе, как о основополагающих причинах, приводящих к развитию хронического воспаления поджелудочной железы. Что касается самой структуры болезни, то она заключается в следующем. Хронический воспалительный процесс ткани поджелудочной железы, как правило, является следствием, если так очень сильно упрощать и не детализировать многие механизмы развития воспаления, связан с тем, что, как правило, та или иная причина или алкоголь, или заболевание желчевыводящей системы приводит к нарушению оттока сока поджелудочной железы. Это чревато тем, что активные белки, которые переваривают пищу, застаиваясь ткани поджелудочной железы, они начинают просто-напросто сами переваривать часть ткани поджелудочной железы. Это не такое уж какое-то, ну, при остром панкреатите это достаточно активное, агрессивное состояние, а при хроническом панкреатите это такой вялотекущий процесс вот, агрессии со стороны собственных практически ферментов получается. И это переваривание, собственное переваривание, микропереваривание ткани поджелудочной железы приводит, естественно, к ряду проблем, таких как нарушению питания сосудистого поджелудочной железы, к повреждению клеток поджелудочной железы, к утрате их. А, к сожалению, поджелудочная железа, она не восстанавливается, она, как печень, скажем, печень достаточно хорошо отвечает на процессы регенерации, а вот поджелудочная железа, она очень быстро теряет при воспалении клетки, и эти клетки замещаются рубцами, которые уже, естественно, не работают, как клетки поджелудочной железы, не дают, не выполняют те необходимые функции, и это приводит, если эти количество рубцов накапливается, приводит уже, конечно, к нарушению функции органа как такового. Что касается клинической картины хронического панкреатита, хронического воспаления поджелудочной железы, выделяют несколько с точки зрения клиники форм хронического панкреатита, но, условно говоря, можно выделить две основные группы. Это группа, которая сопровождается в первую очередь болями в верхней половине живота, и группа, которая имеет безболевой характер, но в этой ситуации патология поджелудочной железы, хронический панкреатит сопровождается или желтухой, когда увеличенная головка поджелудочной железы препятствует оттоку желчи по протокам, желчным протокам из печени, или когда хронический панкреатит сопровождается нарушением пищеварения у человека, значит, не усваивается пища, у него частый жидкий стул, потеря веса. Эти вещи, они говорят о том, что у человека в клинической картине преобладает именно утрата функции, связанной с пищеварением поджелудочной железы. Но большинство, практически больше 90% случаев хронического панкреатита – это, конечно же, варианты болезни, которые сопряжены с болью. Вообще боль – это наиболее часто, это самый проблемный симптом. Редко в гастроэнтерологии встречаются болезни, которые так активно и ярко сопровождаются болями, ну, разве что может быть язва, желудка или двенадцатиперстной кишки дает достаточно активно такой же болевой симптом, но хронический панкреатит – это, в общем-то, наиболее частая, монотонная и, к сожалению, наиболее тяжелая болезнь, которая сопровождается болью и достаточно непросто поддается лечению. Требуется, как правило, комбинация нескольких препаратов и лечение, как правило, или стационарно, или под наблюдением гастроэнтеролога длительное. Что касается характеристики боли поджелудочной железы, то вообще, если вы хотите продиагностировать себя или протестировать себя, то, как правило, характерными для воспаления поджелудочной железы являются боли в верхней половине живота, это боли над пупком. Вот, это боли, которые могут быть вообще-то локализованы под правым подреберьем, под левым подреберьем и по центру живота, но наиболее типичными, конечно, являются боли так называемого опоясывающего характера, когда у человека говорит, что его сковало или обручем, или полуобручем, и боли отдают в спину. Это вот наиболее типичный вариант болевого течения хронического панкреатита. Как правило, боль возникает после еды, интервал между пищей и болью может быть разный. Но, как правило, это боль, возникающая больше, чем через полчаса, через час, хотя могут быть боли и более ранние, которые как раз вот именно это связано с тем, что пища после приема, после транзита, после поступления через пищевод и желудок, как раз к этому времени поступает в 12-перстную кишку, это кишка, которая располагается сразу за желудком, а поджелудочная железа, ее проток открывается именно в этом месте, в 12-перстной кишке, и именно вот поступление пищи, оно стимулирует орган к выработке пищеварительного сока. И происходит ситуация, когда поджелудочная железа и так имеет, скажем, воспаление, имеет определенные проблемы, а с нее требует еще больше выделять пищеварительного сока, и получается несоответствие, скажем, возможностям поджелудочной железы и ее потребностям, и поджелудочный сок все равно по определенным механизмам стимуляции выбрасывается, но протоки поджелудочной железы работают недостаточно хорошо, скажем, там определенные есть нарушения оттока, и это приводит еще к повышению, большему давлению и к развитию боли как таковой. Хотя в механизме боли хронического панкреатита есть разные причины, у каждого человека это может доктор их прокомментировать, потому что иногда боли при поджелудочной железе связаны с развитием кисты в поджелудочной железе, с развитием обструкции, то есть нарушение проходимости протоков поджелудочной железы, с развитием воспаления в ткани поджелудочной железы, но, как правило, присутствует комбинация нескольких механизмов, и из-за этого боль становится достаточно активной, агрессивной и яркой, иногда требующей очень активных обезболивающих препаратов для того, чтобы человек все-таки почувствовал себя комфортно, для того, чтобы у него сняли боль. Вместе с клинической картиной боли у человека присутствует в проявлении хронического панкреатита в некоторых ситуациях. Как правило, это соответствует тяжелому и позднему течению хронического панкреатита, развитие так называемых симптомов внешнесекреторной недостаточности, то есть недостаточности, связанной с тем, что поджелудочная железа не может дать для пищеварения сок, пищеварительный сок. Это сопряжено с тем, что у человека после каждого приема пищи развивается вздутие, урчание и расстройство стула в виде послабления стула, то есть пища не переваривается, по сути своей, и с течением времени это приводит к снижению массы тела и к развитию тех или иных симптомов, связанных с недостаточностью витаминов и микроэлементов. Могут повреждаться костные определенные структуры, быстрее развивается у человека остеопороз, могут развиваться, скажем, проблемы с кожей, развивается в связи с дефицитом витаминов группы В, такие заеды, значит, если развивается тяжелые нарушения усвоения витаминов жирорастворимых, то это может быть проблемы со зрением, с волосами, но, в общем-то, хотел бы здесь сказать одно «но», совершенно не обязательно, и это не, вот ситуация не должна неправильно расцениваться многими людьми, когда при отсутствии каких-то проявлений со стороны живота, при выявлении изменений на коже, сразу же автоматически почему-то подразумевается хронический панкреатит. Еще раз повторяюсь, здесь должно быть обязательно, если говорить об подтверждении изменений на коже с воспалением поджелудочной железы, всегда присутствует и та симптоматика, и человек не должен неправильно себя ориентировать в том плане, что вот если есть какие-то изменения на коже, обязательно что-то нужно искать со стороны желудочно-кишечного тракта. Здесь нужно быть трезвым, логичным и последовательным в этих вещах. И третье основное проявление вместе с болью и недостаточностью пищеварения, которое достаточно часто присутствует при развитии хронического панкреатита, также в поздней стадии, это нарушение регуляции уровня инсулина, это развитие сахарного диабета. Основными симптомами сахарного диабета является сухость во рту и повышенная жажда. Вот, а не чувство голода или какие-то другие симптомы, которые иногда люди неправильно интерпретируют. Еще раз повторюсь, основными симптомами накопления сахара в крови и сахарного диабета является это сухость, повышенная жажда, И вот если эти симптомы присутствуют, любой человек обязательно должен сделать исследование сахара крови для того, чтобы, в общем-то, вовремя поставить диагноз именно вот есть или нет как таковой сахарный диабет. Для обследования у человека, имеющего проявление хронического воспаления поджелудочной железы, хронического панкреатита, необходимо провести ряд диагностических тестов. Обследования они достаточно несложные, но они необходимы для проведения диагноза. Это обязательное исследование крови, это исследование общего анализа крови, когда у человека исследуется количество гемоглобина, лейкоциты, тромбоцитов, каждый из которых отвечает за свои определенные параметры. Обязательное исследование биохимическое, так называемое, которое в первую очередь позволяет человеку выявить ряд таких тестов специфических, то есть целенаправленно указывающих на хроническое воспаление поджелудочной железы. Это амилаза и трипсин, это белки, которые находятся вообще-то внутри клетки поджелудочной железы, и если клетки разрушаются, то вот эти белки оказываются в крови, и по повышению концентрации этих белков можно говорить, что клетки поджелудочной железы разрушаются в повышенном количестве, и необходимо предпринимать определенные меры как таковые. И третий обязательный параметр – это так называемое исследование К-программа, когда у человека определяют под микроскопом в кале те или иные элементы непереваренной пищи. Достаточно, если грамотно делается этот анализ в клинике, он имеет достаточно большую информацию. Ну и по поводу инструментальных методов акцент делается, конечно же, на наиболее доступный и достаточно высокоинформативный метод. Это ультразвуковое исследование брюшной полости, которое позволяет определить размеры органа, плотность органа, контуры органа, наличие, скажем сказать, камней в желчном пузыре, наличие кист в поджелудочной железе. Хотя ультразвуковой метод, он имеет, скажем так, определенные нюансы и ограничения. Иногда бывает ситуация, когда человек в рамках профилактического осмотра, ну, скажем так, пошел делать ультразвуковое исследование, это хорошо и правильно. Вообще УЗИ желательно делать раз там, в год или в нескольких лет, потому что, скажем, камни очень часто выявляются просто профилактически еще до того, как они начинают беспокоить человека за несколько лет, и это помогает вовремя с этой проблемой разобраться, если вовремя делается операция. Но вместе с тем, иногда у человека при ультразвуковом исследовании, при отсутствии каких-то серьезных беспокойств, выявляют симптомы, которые очень-очень похожи на хроническое воспаление поджелудочной железы, так называемый хронический панкреатит. Дело в том, что у человека достаточно чаще, чем хронический панкреатит, распространено такое состояние, как стеатоз, то есть отложение жировой ткани в клетках поджелудочной железы. По аналогии с ожирением печени, возможно, ожирение поджелудочной железы. Особенно у людей с избыточной массой тела, с ожирением, эта ситуация встречается нередко, и им достаточно часто, к сожалению, гипердиагностируют, неправильно диагностируют хронический панкреатит. Этого не должно быть, то есть ни в коем случае заключение ультразвуковое, оно не должно являться поводом для вот каких-то самодиагностик. Если есть какие-то сомнения и выявлены какие-то изменения, это обязательно повод для обращения к гастроэнтерологу для того, чтобы человек получил, значит, официальное заключение как таковое. УЗИ, еще раз повторюсь, и информативное, но и нельзя его так вот автоматически воспринимать в качестве диагностики. Информативная, безопасная методика, которую можно делать практически часто и совершенно безопасно для здоровья. Безусловно, наиболее точной диагностикой в настоящее время во всем мире считается, помимо ультразвуковой диагностики, это компьютерная томография брюшной полости или магнитно-резонансная томография брюшной полости. Это разные методы, но достаточно точные, информативные. Они сейчас делаются у нас в городе во многих практически клиниках. Компьютерные томографы. Большое количество у нас сейчас в городе стало. Эти методы, которые являются очень точными, и они перепроверяют УЗИ в сложных случаях, когда, скажем, ультразвуковые исследования под вопросом ставят какие-то отклонения, которые не могут диагностировать. КТ и МРТ, так называемом сокращенном варианте компьютерной томографии и магниторезонансной томографии, методики, которые являются сейчас наиболее точными, наиболее активными для выявления нарушений вот именно при диагностике болезни поджелудочной железы. Что касается лечения хронического панкреатита, первое и основное, наверное, ни при одном другом заболевании не является столько важной диета при хроническом панкреатите, потому что вообще диета, ну, не является сама по себе этиологическим фактором, то есть фактором, который приводит к развитию поджелудочной железы, но к воспалению поджелудочной железы, но если у человека развивается хронический панкреатит, диета является очень важной режимным мероприятием, которое снижает нагрузку на больной орган. Если человек не соблюдает диету, то он, естественно, имеет массу проблем как таковых, в первую очередь в рамках прогрессирующего и тяжелого течения заболевания. В настоящее время есть ряд принципов, многие из вас уже знают, достаточно простых, которые необходимо соблюдать при воспалении поджелудочной железы. Первое – это кушать часто и понемножку, маленькими порциями. Вообще человек с хроническим панкреатитом должен кушать 5-6 раз в день, каждые 2,5-3 часа, и ни в коем случае не наедаться. Это должно быть легкое такое питание, он должен кушать как воробушек, часто и понемножку. Второе, состав продуктов. Все продукты, в общем-то, должны приготовлены быть в отварном виде и на пару. Не допускается, скажем, приготовление в виде жарения, специи, острые, соленые, копченые вещи, которые, как правило, у здорового человека вызывают повышенный аппетит, они стимулируют, естественно, желание покушать, но в этом плане у больного человека эти ситуации неприемлемы, потому что они и так больной орган перегрузят. Третий момент. Состав продуктов подбирается индивидуально. То есть, очень часто спрашивают, а можно мне мед, можно молоко? На самом деле, нет ни одной такой медицинской рекомендации, которая бы жестко там запрещала то или другое, потому что, в принципе, современная диетология, она говорит, что питание должно быть максимально разнообразным. Оно, естественно, должно быть целесообразным в том плане, что если человек переносит, скажем, маленькие порции молока, там, меда или других каких-то продуктов, которые сомнительны в отношении диеты у человека, это не вызывает у него боли и расстройства пищеварения, он должен употреблять продукт, который является необходимым для составной частью питания как таковой. И четвертый момент – это то, что человек должен все-таки стараться избегать ряда продуктов, которые заведомо вредят поджелудочной железе. Это, как правило, минеральная вода. К сожалению, у нас достаточно часто бывают ситуации, когда у человека вот такое, вот начитавшись на этикетках по минеральной воде, что она полезна для поджелудочной железы, он неправильно ставит перед собой цели лечения и, наоборот, даже едет лечить хронический панкреатит на минеральные воды. Это категорически нельзя, потому что, к сожалению, в 50% случаев вообще минеральная вода, она приводит к обострению, это мощный такой желчегонный, сокогонный продукт, она может применяться только для реабилитации пациента, когда у него ничего не болит, когда он пролечен от хронического панкреатита, но лечиться минеральной водой категорически нельзя. Точно так же нельзя употреблять лук, чеснок, грибы и орехи, потому что это продукты очень тяжелые для пищеварения как такового. Вот диета – это основа и базис для лечения хронического панкреатита. Что касается медикаментозной терапии, то, как правило, выбирают три основных препарата. Это препараты, снимающие спазмы, это препараты, подавляющие образование кислоты в желудочном соке, и препараты, так называемые ферменты, которые дают возможность отдохнуть поджелудочной железы. Но более конкретно, конечно, хотелось бы, если у вас есть проблемы по поводу хронического панкреатита, подходите к гастроэнтерологу в поликлинике или к нам в городской гастроцентр, мы обязательно постараемся вам помочь. На этом у меня все. Как всегда, желаю вам здоровья, успехов в работе или в ваших начинаниях. Не болейте, и помогай вам Бог.